Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В дни, когда мир отмечает 190-летие со дня рождения русского гения Федора Михайловича Достоевского, я предлагаю вашему вниманию публикацию с интернет-портала «Слово. Достоевский и Евангелие». Этот же материал можно увидеть и на сайте «Православие и мир». Его автор Захаров. Евангелие было главной книгой Достоевского. «Я происходил из семейства русского и благочестивого», – писал Достоевский в 1873 году. «С тех пор, как себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть ли не с первого детства. Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня». Достоевский с теплым чувством вспоминал воспитание в семье, идея непременного и высшего стремления в лучшие люди, в буквальном, самом высшем смысле слова, была основной идеей и отца, и матери наших, несмотря на все их уклонения. Была в семье святыня, драгоценная память, книга, по которой Федор и другие дети учились читать. Это 104 священные истории Ветхого и Нового Завета. Об этой книге и домашнем воспитании вспоминал младший брат Андрей. Первой книгой для чтения была у всех нас одна. Это священная история Ветхого и Нового Завета на русском языке. Собственно, 104 священных истории Ветхого и Нового Завета. При ней было несколько довольно плохих литографий с изображением сотворения мира, пребывания Адама и Евы в раю, потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге, и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги, то есть наш детский, и что он бережет его как святыню. Я уже упомянул выше, что не мог быть свидетелем первоначального обучения старших братьев азбуке. Как я начинаю себя помнить, я застал уже братьев умевшими читать и писать и приготовляющимися к поступлению в пансион. Домашнее их пребывание без выезда в пансион я помню непродолжительное время, год, много полтора. В это время к нам ходили на дом два учителя. Первый – это диакон, преподававший закон Божий. Диакон этот чуть ли не служил в Екатерининском институте. По крайней мере, наверное, я знаю, что он там был учителем. К его приходу в зале всегда раскладывали ламберный стол, и мы четверо детей помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей – но такого, как отец диакон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по старинному часа полтора-два, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Священного Писания. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сей же час приступит к рассказам. О потопе, о приключениях Иосифа, о Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что, бывало, и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, тогда шестилетний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, нисколько не утомляясь их продолжительностью. Очень жалею я, что не помню ни имени, ни фамилии этого почтенного преподавателя. Мы просто звали его отцом-диаконом. Несмотря на все это, уроки он требовал учить буквально по руководству, не выпуская ни одного слова, то есть, как говорится, в долбежку, потому что тогда при приемных экзаменах всюду это требовалось. Руководством же служили известные начатки митрополита Филарета, начинавшиеся так: «Един Бог, в Святой Троице поклоняемый, есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего, но всегда был, есть и будет». Это скорее философское сочинение, нежели руководство для детей. Но так как руководство это обязательно было принято во всех учебных заведениях, то понятно, что и сам отец-диакон придерживался его. Во время домашних чтений дети Достоевских приобщались к мировой литературе. Знаменательны слова Михаила, записанные в мае 1938 года. «Папенька, как мне благодарить вас за то воспитание, которое вы мне дали? Как сладко, как отрадно задуматься над Шекспиром, Шиллером, Гёте. Чем оценяются эти мгновения?» По поздним воспоминаниям Андрея Достоевского, круг семейного чтения включал и русскую литературу. Стихи и прозу Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина. В середине 30-х годов Достоевские выписывали журнал «Библиотека для чтения», в котором печатались произведения современной литературы, ее будущие шедевры. Сам Федор Михайлович считал, что в детстве необходимы впечатления прекрасного. В 80-м году, определяя программу детского чтения, Достоевский писал: «Скажу лишь вообще, берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли». Заключая свои советы, писатель указывал: «Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если же может читать и в оригинале, то есть на церковно-славянском, то всего бы лучше». За этими советами стоит духовный опыт самого писателя, который метко назван одним из знатоков Достоевского «гениальным читателем». Сложным испытанием был литературный дебют, когда писатель отстаивал свои религиозные убеждения в спорах и ссорах с атеистическими властителями дум. Об этом с негодованием Достоевский рассказывал в записных тетрадях к «Бесам». Эти слова автор предполагал отдать Степану Трофимовичу: «О, в действительности и в понимании действительных вещей Белинский был очень слаб. Тургенев правду сказал про него, что он знал очень мало, даже и научно, но он понимал лучше их всех. Ты смеешься, ты как бы хочешь сказать: много все это понимали. Друг мой, я не претендую на понимание частности действительной жизни. Я заговорил о Белинском, я помню писателя Д., тогда еще почти юношу. Белинский обращал его в атеизм и на возражение Д., защищавшего Христа, ругал Христа по-матерну. И всегда-то он сделает, когда я обругаюсь, такую скорбную, битую физиономию», — говорил Белинский, указывая на Д. самым добродушным невинным смехом. Искренне, но в рамках литературных приличий этот эпизод раскрыт в дневнике писателя за 1973 год. Достоевский застал Белинского страстным социалистом, и он прямо начал с атеизма. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современную наукой и экономическими началами. Но все-таки оставался пресветлый лик Бога-человека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге, что Христос есть все-таки идеал человеческой красоты, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем. Достоевский не только спорил и не боялся быть смешным в полемике с Белинским, свои убеждения он отстаивал среди петрашевцев. Об этом вспоминал Яновский. «Посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собой нравственное развитие человека, в основании чего клал только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический устав 1948 года». Федор Михайлович любил ближнего, как только можно любить его человеку, верующему искренне. Доброты был неисчерпаемый и сердцеведец, которому подобного я в жизни моей не знал. Он везде составлял свой кружок и в этом кружке любил вести беседу своим особенным шепотком. Но беседа эта была всегда или чисто литературная, или, если он в ней иногда и касался политики и социологии, то всегда на первом плане у него выдавался анализ какого-либо факта или положения, за которым следовал практический вывод, но такой, который не шел вразрез с Евангелием. По роковому стечению обстоятельств Достоевскому предъявили обвинение за чтение атеистического письма Белинского Гоголю, с идеями и пафосом которого он явно был не согласен. 23 апреля 1949 года он был арестован по делу Петрашевского, на пятницах которого собирались петербургские вольнодумцы, которые читали разрешенные и запрещенные книги, чаще изданные на французском языке, обсуждали государственные и политические вопросы, в том числе о крепостном праве и солдатской службе, мечтали о свободном бесцензурном слове. Власть приняла их за заговорщиков, хотя до настоящего заговора еще не дошло. В Петропавловской крепости Достоевский написал детскую сказку, позже названную «Маленький герой», в котором рассказано о пробуждении любви в душе юного героя. Он, как верный паж, спасает честь дамы своего сердца и совершает свой рыцарский подвиг самоотверженной любви, подвиг служения другому человеку. По поводу этого рассказа Достоевский говорил Соловьеву. По поводу этого рассказа Достоевский говорил одному из своих знакомых: Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга. Совсем новым человеком сделался. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец. Думал, что 3 дней не выдержу. И вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал? Я писал маленького героя. Прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны. А потом, чем дальше, тем было лучше. О, это большое было для меня счастье. Сибирь и каторга. Говорят, ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят. Ужаснейший вздор. Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью. Я там себя понял, Христа понял, русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову. Теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Эти факты объясняют то перерождение убеждений, которое началось на Семеновском плацу и свершилось на каторге. 22 декабря 49 года, когда был объявлен приговор и были сделаны приготовления к казни осужденных, Достоевский был уверен, что через несколько минут умрет и будет с Христом. Нежданное помилование он пережил как воскрешение из мертвых. Позже это не раз припомнилось в романах и в разговорах с современниками, но впервые рассказано в письме брату, написанном в тот удивительный день, когда в течение нескольких минут его жизни сошлись Голгофа и Пасха. В этом письме он прощался с прежней и начинал новую жизнь. «Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь у нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою». Да, правда, та голова, которая создавала, жила высшей жизнью искусства, которая осознала и свыклась с возвышенными потребностями духа. Та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда, но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь». Самым страшным на каторге для него было лишение возможности писать. Эта мука уже томила его. «Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через 4 года будет возможно. Я перешлю тебе все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой, сколько образов, выжатых, созданных мною вновь погибнет, угаснет в моей голове или отравой разольются в крови. Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше 15 лет заключения и перо в руках». Предвосхищение будущей жизни окрашено светлым чувством. Нет желчи и злобы в душе моей. Хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада. Я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью. Как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить. Как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое». 22 декабря 49 года Достоевский пережил второе рождение. Он ощутил себя новым человеком, и жизнь поначалу оправдывала восторженные чаяния. Этим ожиданием новой жизни пронизано ликующее прощальное письмо брату из Петропавловской крепости. Это радостное чувство припомнилось и через 4 года, уже после выхода из каторги, в рассказе о том, как в праздничные дни от Рождества до Крещения везли его, Дурова и Естржемского из Петербурга в Тобольск по необъятной России. Особого значения был исполнен переезд из Европы в Сибирь. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, пока мест вытащат повозки. Кругом снег, метель, граница Европы, впереди Сибири, таинственная судьба в ней. Но зади все прошедшее, грустно было, и меня прошибли слезы. Во время почти 2-недельного пребывания в Тобольском тюремном замке недавние петрошевцы почувствовали живейшую симпатию и участие ссыльных старого времени и их жен. И здесь Достоевскому был первый знак судьбы. Жены декабристов вручили ему символический дар – Новый Завет в русском переводе, издание 23-го года. Этот дар стал событием в жизни Достоевского, залогом его будущего перерождения убеждений, основанием его новой жизни. Началась новая жизнь, заточение в мертвом доме. Достоевский вспоминал каторгу с разными чувствами, подчас тяжелыми. Но чем старше становился писатель, тем благодарнее был судьбе за этот урок жизни. И все же исчерпывают правду сказанные им позже не раз повторенные слова. «Те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу». Как жил эти годы, Достоевский рассказал в записках из «Мертвого дома». Но каторжная, полная лишений жизнь была для него прежде всего духовным испытанием. Писатель воспринял каторгу как очистительное страдание, сопричастное Голгофе и воскрешению Христа. Отправляясь на каторгу, Достоевский сознавал: «Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое». Ожидание исполнилось, на каторге произошло перерождение убеждений. Суть того, что случилось, Достоевский выразил емкой формулой: «Идеи меняются, сердце остается одно». Перерождение убеждений – трудная тема для самого Достоевского. В этом он признавался брату сразу после выхода из каторги. «Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти 4 года, не скажу тебе, долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды». В другом письме, письме Аполлону Майкову, он сознает невозможность высказаться на бумаге. Тут нужно говорить глаз на глаз, чтобы душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью, без колебаний, глаз на глаз, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги. На каторге Достоевский узнал народ. Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров. Я сжился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо. И так хорошо, как, может быть, немногие знают его. Но это мое маленькое самолюбие, надеюсь, простительно. Это знание отличает Достоевского от всех писавших и пишущих о народе. Для него народ не был предметом изучения. Достоевский жил с народом, разделил его судьбу и верование. Уверяю вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня. Это был русский народ, мои братья по несчастью. И я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его, ибо сам был русский. Несчастье мое дало мне многое узнать практически. Может быть, много влияния имела на меня эта практика. Но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения. О перерождении убеждений Достоевский говорил в письме Тетлюбену. «Я был осужден законно и справедливо. Долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли». В напряженной духовной работе исчезли заблуждения, ошибки ума, но остались убеждения сердца. Изменились политические воззрения Достоевского. Но сам писатель утвердился в идеале и в новых идеях, многие из которых он высказывал и до каторги. На смену вольнолюбивым мечтам пришло почвенничество. Всем сердцем писатель воспринял народную правду и веру. Достоевский дорожил этим обретенным в страданиях знанием народа, новообретенным пониманием его жизни. Достоевский не идеализировал народ, но в грубых, грязных, подчас страшных людях он видел идеальное лицо народа. Идеал народа Христос – вот главный пункт новых убеждений. Это выразилось в личном символе веры, который Достоевский изложил в известном письме фон Везиной, отправленном из Омска вскоре после выхода из каторги. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, тем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа». И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы мне кто-то казал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы оставаться с Христом, нежели с истиной. Перерождение убеждений стало обретением духовной почвы, народной правды, осознанием истины, полным принятием Христа и евангельского слова. Евангелие Достоевского вобрало в себя следы многолетнего чтения и раздумий писателя над страницами вечной книги, впитало каторжный пот и грязь, хранит самые ранние каторжные пометы на полях. Оно осеняет жизнь и творчество гения. На каторге Достоевский читал Евангелие и дозволенные духовные сочинения. Читать иные книги было запрещено, но самое страшное, писатель был лишен права писать. Поразительно, что и здесь Достоевский остался писателем. Расставаясь с братом, он утешал его: «А выйду с каторги, писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самому много пережил. А там впереди-то, что увижу и переживу, будет о чем писать». На каторге Достоевский нарушил запрет. Вопреки приговору он писал, сначала, по-видимому, на отдельных листах во время пребывания в госпитале, позже, когда появилась возможность безопасного хранения записей, он свел их в отдельную тетрадь, которая заполнялась вплоть до конца 50-х годов. Достоевский создал удивительное произведение, которое он назвал «тетрадкой каторжной», а исследователи – «сибирской тетрадью». Эта самодельная тетрадь в 1/8 листа до сих пор хранит в себе следы скрытной, урывками продвигавшейся работы. Как фольклорные этнографические записи, собирательский труд Достоевского всегда ценили чрезвычайно высоко, но в этом и состояла их недооценка. Сейчас, благодаря многолетним разысканиям Владимирцева, мы можем по достоинству оценить духовный подвиг Достоевского, который и на каторге остался писателем, а иначе и быть не могло. Владимирцев раскрыл художественную природу этих записей, их подлинно народное многоголосие, увидел в них наброски будущих произведений, наброски, в которых писатель добился предельной концентрации и лаконизма художественных смыслов. «Сибирская тетрадь» в полной мере являет услышанный Достоевским голос народа. Благодаря его сознательному отбору записи образуют художественное целое, единство, которое создают сцены, пословицы, поговорки, острожный говорок, каторжный юмор, сюжеты будущих произведений. По формату «Сибирская тетрадь» совпадает с Евангелием, и это не случайное совпадение. В Евангелии Достоевский хранил самые дорогие памятные вещи. «Зная об этом, я в свое время предположил, — пишет автор текста Захаров, — что Достоевский хранил сибирскую тетрадь в Евангелии. И вот когда на моем столе в читальном зале рукописного отдела Российской государственной библиотеки наконец-то оказались рядом сибирская тетрадь и Евангелие, я получил подтверждение своему предположению. Сибирская тетрадь идеально вкладывается в середину и в конец Нового Завета». Евангелие было для Достоевского воистину благой вестью, давним и вечно новым откровением о человеке, мире и правде Христа. Из этой книги Достоевский черпал духовные силы в «Мертвом доме». По ней он выучил читать и писать по-русски дагестанского татарина Алея, который признался ему на прощание, что он сделал его из каторжника человеком. Он никогда не расставался с этой книгой и брал с собой в дорогу. Во время творческих ночных бдений она лежала на виду на письменном столе. Когда ложился спать, всегда клал так, чтобы Евангелие было под рукой. По этой книге он поверял свои сомнения, загадывал свою судьбу и судьбы своих героев, желая, как и гадавший по старой Библии герой поэмы Огарева «Тюрьма», чтобы вышли мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка. По отношению к Достоевскому, можно сказать, христианского пророка. Это Евангелие описано Достоевским в романе «Униженные и оскорбленные». На столе лежали две книги: «Краткая география» и «Новый Завет» в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. По этим книгам старик Смит учит читать и понимать мир свою внучку Нелли. Дедушка купил «Новый Завет» и географию, стал меня учить, а иногда рассказывал мне, какие на свете есть земли, какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад, потому я и стала часто его спрашивать, и он мне все рассказывал и говорил много про Бога. В мировой литературе было немало писателей, которые превосходно знали Священное Писание, изучали его, использовали идеи и образы в своем творчестве. Но вряд ли найдется кто-либо еще, кто, как Достоевский, не только 4 года читал только одно Евангелие, но пережил и прожил его как свою судьбу, страдания, смерть и воскрешение Христа, как свою смерть в мертвом доме и свое воскрешение в новую жизнь. Эта книга вобрала в себя не только страдания, но и духовный опыт писателя, его пометы карандашом и чернилами, и отметы ногтем в тексте и на полях. Итогом этих каторжных обдумываний стала сочиненная, но не записанная статья о назначении христианства в искусстве, о которой он писал барону Врангелю в Страстную пятницу 1956 года. Всю ее до последнего слова я обдумал еще в Омске. Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь. Может быть, во многом со мной будут не согласны многие, но я в свои идеи верю, и того довольна. Статью хочу просить прочесть предварительно Майкова. В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета. Это, собственно, о назначении христианства в искусстве. Только дело в том, где ее поместить. Статья так и осталась не написанной, негде было ее поместить, но взгляд Достоевского на эту тему выражен во всем его творчестве. У Достоевского была почти религиозная концепция творчества. Как священник на исповеди, писатель был исповедником своих героев. Их грехи становились его грехами, увеличивая тяжесть его креста. Свою вину герои и их автор разрешают самим актом творчества, исповедью, покаянием и искуплением своих и чужих грехов. Эта идея позже была выражена в служении и поучениях старца Зосимы – сделать себя ответчиком за чужой грех. Виноваты все, у каждого своя мера вины. Одни виноваты в том, что сделали, другие в том, что не сделали. Кажущаяся невиновность – лишь иллюзия, каждый в ответе за мировое зло. Возможно, духовное воскрешение и спасение любого человека. Этот искупительный путь человека – метафора спасительной жертвы Христа и его воскрешения. Евангелие дает для понимания Достоевского больше, чем любые исследования о нем, включая гениального Бахтина. Оригинальность Достоевского состоит не в исключительной новизне, а в последовательном и бескомпромиссном следовании евангельским истинам. Он был одним из тех, кто своим творчеством выразил идею христианского реализма. Христианский реализм – это реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова. Известному принципу «человек мира всех вещей» он противопоставил иной – «Христос мира всех вещей». Достоевский дал новое понимание искусства как служение Христу. Путь русской литературы в ее высших свершениях последних столетий – это путь обретения русским реализмом истины, которая явлена Христом и бысть Словом. Евангельское слово проницает текст Достоевского. Мерцанием истины оно озаряет творчество русского гения. Напомню, дорогие братья и сестры, что это была публикация с интернет-портала «Слово» и интернет-портала «Православие и мир», посвященная 190-летию со дня рождения Достоевского. «Достоевский и Евангелие», автор Захаров. На этом я с вами прощаюсь до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.